«Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». У нас в петербургской студии в гостях писатель-фантаст Александр Щеголев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И историк Виктор Иванов. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о будущем России, о том, какие сегодня стоят вызовы перед этой страной, о том, что можно ожидать россиянам в наступившем году, а также о многом-многом другом. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр, Виктор, у меня первый уже традиционный вопрос каждому из вас. Что для вас есть Россия сегодня? Да, в каком направлении она сейчас движется? Ну, например, недавно Борис Стругацкий в интервью «Радио Свобода» заявил, что страна снова въехала в застой. Мне интересно ваше определение тех внутренних и, может быть, внешних вызовов, которые стоят перед ней. Ну, давайте, Александр, с вас начнем, пожалуйста.
Ну, с вашего позволения, я поздороваюсь не только с вами, но и с радиослушателями. Я привык здороваться со всеми. Здравствуйте, милые моему сердцу современники. Я вас очень уважаю, а некоторых из вас люблю. Борис Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий, это мой учитель. Я с ним знаком с 84 года. Прошел путь от ученика до, ну, без скромности ложной скажу, до коллеги, до путь до коллеги. Так что, конечно, его высказывания, они имеют для меня вес какой-то, но мнение свое есть, и для меня самый точный ответ на вопрос о том, что такое Россия, это не в понятиях политических, не в понятиях социализм, капитализм, там, феодализм и так далее. Самый точный ответ для меня – это песня «С чего начинается Родина». И Россия для меня – это картинка в моем букваре, извините. Это моя семья, мой дом, вид из моего окна, соседи. Это мои читатели, хорошие знакомые, разбросанные по городам и весям. И тому подобный ряд совершенно конкретных вещей я бы мог продолжать и продолжать. Полагаю, подавляющее большинство нормальных людей, объединенных таким пафосным словом, как россияне, ответили бы примерно так же. Понятно, что для кого-то Россия – это империя зла и объект, скажем, агентурной работы. А для меня это мой мир, и, извините опять же за такое слово, это моя вселенная. И, надеюсь, вы поймете, не территория, не общественно-политическая система, не либералы с патриотами. Просто Родина с маленькой буквы. Хотя поумничать в столь приятной компании и найти место России в современном мире я, в общем, не прочь. И назвал я сейчас, вскрыл, можно сказать, только первый слой верхний, который на виду и хорошо видимый о том, что такое Россия для меня. Понятно, как говорится, как говорил один человек сердцем. Вернее, ну, неважно. Для меня Россия – это еще и люди. Может быть, это прежде всего люди. И, опять же, не народ, не социум, а мужчины, женщины, дети. Чуть позже, если удастся, я копну этот слой чуть глубже. А в-третьих, Россия для меня – это язык, на котором я думаю, говорю и на котором, в конце концов, пишу. И, наконец, последнее, не желая никого обидеть, я, не сочтите, что это жест и, или там я учу кого-то любви к родине, просто я часто слышу это выражение, Россия для меня все-таки не эта страна, а наша страна. Все.
Хорошо, ладно, о вызовах мы потом определимся. Пожалуйста, Виктор, теперь тот же вопрос к вам.
Для меня, конечно, Россия – это такое сложное понятие, с одной стороны, очень многомерное понятие, и с другой стороны, это жизнь. Я вижу Россию, идущую, стремящуюся к глобализму, потому что если она не будет этого делать, если она не примет эти правила игры, которые не истекают, не проистекают из какого-то центра, надуманного центра, это жизнь, то она не придет никуда, потому что древние когда-то очень точно сказали, что корабль, который выплывает в открытое море и не знает, куда ему плыть, то ни один ветер ему не будет в паруса. Вот Россия должна стремиться к этому глобализму, потому что в нем есть и положительное, потому что нельзя идти в никуда. Это, во-первых. Второе, нужно определиться, но этот процесс с самоопределением, он будет проходить очень сложно, он происходит очень сложно. Россия – это сложное государство, сложное государственное устройство. И об этом когда-то сказал еще Ельцин, наш первый президент, потом говорил об этом Путин, потому что видели проблемы, сложности в управлении. Видели в громоздкости этого государства, его вмешательстве во все, в том числе социальные, духовные процессы и так далее. Новый президент Педерев сказал о том, что надо подумать об обществе, так ли оно активно. Не только виновато государство с его сложным механизмом, но и активность общества. Если мы не поймем, в каком направлении нам двигаться, и кто мы такие, и какие вызовы времени вообще наступают, мы не сможем адаптироваться к новой ситуации. Поэтому для меня Россия действительно это сложное явление. Это очень сложные люди, это очень сложное общество, и это жизнь, в которую нам придется решать, и нашим детям, внукам.
Вот вы сказали об активности, и как раз сразу вам, как к историку, такой вопрос. Вы мне... Как некоторые историки, скажем так, делите вообще весь исторический процесс на цикличные какие-то отрезки? Много существует вариантов, да, это кондратьевские циклы есть циклы, диаконовские циклы, циклы Чижевского, циклы от солнечной активности, к примеру. Или существует какая-то другая у вас, другое восприятие истории?
История и сама история, история России, история общества, история, конечно, мира, это тоже явление такое многомерное. Измерить исторический процесс, увидеть, как он развивается, очень сложно. Сидящий бы здесь священник сказал: все от Господа. Творец создал, Творец знает, когда все это прекратится. Да. А историк размышляет так, что есть смена, череда черных и светлых веков. Это древние так утверждали. Есть полоса непрерывно восходящего прогресса. Да, и только они иногда, эти циклические процессы, и в результате этих смен и так далее, выдают нам определенные тенденции, значит, очень знаковые вещи, которые мы должны очень чутко замечать. И в этом смысле, конечно, историк очень чувствительный эксперт, они делают очень замечательные выводы в этом смысле. Конечно, я склонен и видеть некоторые позитивные вещи и в теории Чижевского, в его замечательные вещи о солнечной активности, определенных этапности этой активности, которая влияет, кстати, на человеческое общество и незаметно на самого человека. Тогда. Это замечательная вещь, это земное эхо, да, солнечных бурь. Что может быть вообще, да, лучшее объяснение того, как происходит этот космизм, как он воздействует, влияет и так далее. Поэтому вижу и у Данилевского замечательные предсказания, которые он, и как бы вот размышления на этот счет. Вообще историк должен помочь современному человеку, очень многим, суметь составить очень правильный прогноз.
Спасибо, Виктор, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви обсуждаем с искусствоведом Алексеем Клименко и священником Глебом Якуниным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях писатель-фантаст Александр Щеголев и историк Виктор Иванов. Александр, ну вот продолжая наш разговор, продолжая мой вопрос, который я вам задавал, то же самое. Какой главный вызов сейчас вы видите перед Россией, внутренний? Или нет, не внутренний, а что, вот какой?
Понимаете, это очень долгая тема. Мы живем в посткатастрофическое время сейчас.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду катастрофу 90-х годов. Я называю это временем катастрофы. Признаков этой катастрофы масса. Деиндустриализация страны произошла. Основные фонды не обновлялись. Промышленное производство так и не достигло сейчас уровня 90-го года. Доля страны в мировой индустрии сократилась почти в 3 раза. А в мировой науке с четверти до 0,1 сократилось.
То есть вы считаете, что советские годы все-таки были лучшими годами?
Нет, ну, подождите, вывод я не такой хотел сделать. Я говорю о том, в каком времени мы сейчас живем. Отсюда и вызовы следуют. Я вот это время вижу... Даже не то, что вижу, чувствую таким. Почти задушено мелкое предпринимательство, и начался этот процесс именно в 90-х. А ведь это, кстати говоря, основа либерализма, мелкое предпринимательство. Выжил только криминал, по-моему, с тех пор. Сознание бизнесменов криминализировано на весь 21 век вперед. Россия была индустриальной, технологичной, научно развитой страной. А нынче в условиях примитивной эксплуатации природных ресурсов и навязанной, кстати, нам демократически избранной властью 90-х годов, все эти 3 сферы оказались выброшены за борт. И вот более всего катастрофа ударила по людям. Отсюда главный и самый страшный вызов, на мой взгляд, это страшное слово депопуляция. Гуляет такое словечко посредством массовой информации «сверхсмертность». Ну, так она же есть, была, вернее. По совершенно официальным данным Госкомстата, ужасные, чудовищные данные, убыль населения с 92 по 2000 год 6,8 миллиона человек, при том, что не учитывают миграцию населения, которое к нам приходило. То есть, на самом деле, значит, смертность была больше.
Ну, сейчас немножко исправляется
структура, эта ситуация. Структура смертности с ног на голову встала. Или как, я правильно сказал?
Ну, понятно, что вы имели в виду.
Да. Да, Виктор, как это по-русски?
Виктор, у меня к вам тот же вопрос, собственно говоря, как к историку. Какие вот внутренние вызовы вы считаете наиболее самыми такими существенными сейчас для России?
Вернусь к официальной точке зрения. Есть правительственная версия, есть версия президента, которая сформулировала это в концепции национальной безопасности. Она есть, с ней знакомо огромное количество читателей у нас, за рубежом и так далее. Она не разрывает общемировых тенденций, в которых описаны эти вызовы. И это не только экология, это и не только терроризм. Это вопросы, которые стояли всегда традиционно, эти 4 коня апокалипсиса. Это и голод, это войны, это ресурсы. И проблема ресурсов, она одна из, в ближайшее время станет одна из самых сложных, самых взрывоопасных. Россия, обладающая 3% населения мира, обладает 13% земельных, значит, площадью и так далее, и 40% полезных ископаемых. А ближайшие соседи в этом векторе юг, север, в этом векторе восток, запад. Россия очень лакомый кусочек в этом смысле. Это одна из самых таких принципиальных угроз. Вот мне кажется, что сейчас в современных условиях происходит такой, нельзя этого недооценивать, происходит такой гигантский переплав, фрагментация и создание новых людей. Мы их просто не замечаем, потому что мы рассуждаем прошлыми категориями. Категориями, в которых мы родились, в которых мы сформированы.
А что вы имеете в виду под новыми людьми?
Имеется в виду люди, которые совершенно по-другому оценивают эти вызовы. Они понимают, что наступает время не только принятия национальных решений, решений на национальном уровне, принятия решений, за которые ответственны все. Это концепция ответственности белого человека, если уж так говорить. Это вот концепция ответственности более развитых цивилизаций, которые пытаются распространить свою культуру, свою экономику, свой образ жизни и мысли на других. Наступила обратная реакция. Мы все ответственны за то, что происходит и что делается сейчас. И вот в этой новой фрагментации, в этом переплаве еще трудно обнаружить этих новых совершенно людей. Но эти очень мощные люди уже есть. Это глыбы идей, которые ходят среди нас, они есть. И молодежь, мы должны видеть в них. И в них многих есть не протестное, то, что формировало и сталинская идеология. Там тоже была идея создания нового человека. Но в буквальном смысле. Хорошо физически сформированного, который сумел бы есть снег и больше ничего не требовать и так далее, выдерживать тяготы жизни, службы военной и так далее. Это нужна была машина. А сейчас нужен интеллектуальный человек. 21 век – это век интеллектуального человека, век диалогического человека, который умеет выстраивать совершенно новые там отношения и так далее. Вот речь идет о поиске пути. Эти новые люди, да, какой путь они могут предложить? Это потрясающий технологический прорыв.
Вы вот все-таки оптимист. Вы знаете, а я вот последнее время смотрю на российских граждан, на наше население, читаю о том, что происходит. Активность падает. Вот то, что как раз сказал Борис Натанович Стругацкий, как раз вот этот вот момент, страна впала в застой. Больше никто не хочет никаких демократических преобразований, потому что они требуют всегда энергичных реформ, действий вот таких лидеров, таких активных людей, о которых вы говорите, а происходит как раз все наоборот. Вот, Александр, что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, я не закончил про вызов, связанный с депопуляцией, я это обязательно закончу, потому что вывод я не сделал. А насчет новых людей, мы живем в стране победившего страха. Страх вообще гнетет все страны, это понятно, и все народы. Но у нас это как-то особенно тяжко проходит.
И страха перед чем?
Вообще, вот страха перед жизнью, стресс, вечное состояние стресса. Не фобии, а ситуационно обусловленные страхи. Страх потерять деньги в результате очередной реформы. Страх, что пьяный сосед придет, зарежет. Страх, что пьяный муж уйдет или что в таком духе. Понимаете? Ну, первое, что приходит в голову.
А почему этот страх здесь, собственно говоря, получил такое развитие? А вот, ну, я не знаю, смотрю, я недавно был на Украине, я там не видел такого страха. Там, а все активно занимаются политикой, активно принимают участие в общественной жизни. Вот сейчас выборы там, например, очень активно идут. Ну, к примеру, интересно смотреть.
А вот вы говорили про циклы, но меня не спросили.
Спрашиваю.
А вот, значит, страхи, фобии... Очень серьезный фактор, это тоже вызов, о котором я хотел сказать и поставить его на второе место, это психиатризация общества. Психиатризация не столько людей, знаете, сколько социума. И социум, цикличность социума, я бы не совсем стандартную, может быть, свою версию бы высказал, может быть, даже не банальную, она во многом вызвана социальной психиатрией. Я вот вижу симптомы всех трех главных болезней, так называемой большой психиатрии. Маниакально-депрессивный психоз общества, да налицо. Фазы те самые, фазы маниакальные, фазы маниакальные сменяются, фазы депрессивные. На Украине сейчас маниакальная фаза просто. Вот и все. А была депрессивная фаза. У нас сейчас депрессивная, видимо, фаза. Эпилепсия очень хорошо видна. Что такое эпилепсия? Накапливается напряжение, судорожная готовность. Это все приводит к этому. Накапливается. Потом следует взрыв социальный. Вот вам эпилепсия. И уж, конечно же, шизофрения. В частности, такой любимый психиатрами, очень популярный синдром Кандинского-Клерамбо, он же синдром психического автоматизма. Это когда людям кажется, что их действиями кто-то или что-то управляет. Вот реально людям кажется, что нам кажется, что нами кто-то что-то... Ну, Кремль, например. На самом деле этого в помине нет. Но людям-то кажется это. Вот таким образом я бы объяснял цикличность.
Хорошенький диагноз вы поставили российскому обществу.
А вот насчет, очень коротенько закончу, насчет депопуляции. К чему я все это говорил? Я хотел даже цифры перевести, я вот их выписал, извините, с бумажки пришел. Восстановление промышленности важно, модернизация, нанотехнологии замечательные. Борис Натанович говорил важные слова про наступление авторитаризма. Но если не будет остановлена депопуляция России, понимаете, все лишено смысла. Все. Наши разговоры лишены смысла. Все наши прыжки мелкие, высокие, все наши потуги выпрыгнуть, перепрыгнуть через планку.
Как же ее можно остановить, Александр? Как ее можно остановить?
Знаете, я так скажу, сейчас отвечу. Лично мне плевать, извините за это слово, какая у нас форма управления. Демократическая, авторитарная, монархическая. Честно говорю, от души. Мне плевать, бороздят ли наши космические корабли просторы Большого театра. Догнали мы Китай с Америкой и перегнали, или сползаем к новому Средневековью. Лишь бы наши люди были живы и целы. Вот для меня вот это важно. Это действительно важно, по-моему. Извините, что вы спросили, я хотел...
Я спросил, а как же депопуляцию-то изменить, точнее, вот...
Ну, Запад столкнулся с проблемой депопуляции давно, там, в 70-е, 80-е годы у них это началось, и они забили тревогу вовремя и начали бороться с этим. Медицинское обслуживание, доступность медицинских услуг населения, вкладывание денег в человека началось там, у нас этого нет, и до сих пор нет. Я с поликлиниками тесно связан, я на своих глазах, своими глазами видел, какая разруха была в 90-е годы. Потом началось вроде восстановление поликлиник, деньги пошли какие-то, но там с этим столько связано злоупотреблений. И восстановление пошло, знаете, с чего, с этих самых, своими глазами опять же видел, корпуса административно восстанавливались в первую голову и в последнюю врачебные кабинеты.
Спасибо, Александр. А мы выйдем сейчас на перерыв. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Как сербы празднуют Рождество? Сенатор Джо Либерман об отношениях США с Ираном. Кризисы общества, состояние прессы. Наука, мораль и нейрофизиология. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы во имя гостей. А сегодня у нас в гостях писатель-фантаст Александр Щеголев и историк Виктор Иванов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции. Еще 19 человек получили ранения. Погиб также смертник, который подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Сегодня же на железнодорожном полотне в пригороде Махачкалы нашли взрывное устройство, которое позднее обезвредили саперы. По данным Дагестанского управления ФСБ России, были остановлены несколько поездов. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено также в Ингушетии на газопроводе Моздок-Тбилиси. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Республики Коми кандидатуру Вячеслава Гайзера, первого вице-губернатора, министра финансов региона. В Йемене арестованы трое предполагаемых боевиков Аль-Каиды. По данным Министерства внутренних дел страны, задержаны экстремисты, которые были ранены на этой неделе в ходе спецоперации служб безопасности. Операция проводилась в связи с сообщениями об угрозе терактов на территории страны. 5 человек, в том числе 4 детей и полицейские, погибли при взрыве на востоке Афганистана. Ранены десятки людей, в том числе военнослужащие НАТО. На мине в людном месте подорвался полицейский автомобиль. Не менее 5 человек, по последним данным, погибли на северо-западе Пакистана в результате 2 ракетных ударов, которые предположительно нанесли американские беспилотные самолеты. Удары были нанесены по дому, где собирались боевики. Руководство благотворительного фонда Сороса заявило, что крайне обеспокоено решением иранских властей запретить контакты с десятками международных организаций. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма принял отставку министра финансов Хихиросе Фудзи.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии в гостях писатель-фантаст Александр Щеголев и историк Виктор Иванов. Мы, продолжая цикл программ «Россия между прошлым и будущим», говорим о будущем России, обращаясь к ее истории и вглядываясь в настоящее. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, да, вот вы только что сказали свою позицию, и когда мы говорили о вызовах. Что ответите, Виктор, на эту позицию? Очень интересно ваше мнение.
Я вообще принципиально не согласен с Александром. И несколько своих точек зрения. О страхе. Помните, Господь на горной проповеди говорит: «И радуйтесь. Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте». Действуйте, творите. Когда человек включен в процесс, когда он знает, в каком направлении двигаться, то исчезает это понятие страха. Только деятельный человек может себе позволить, да, преодолеть это ощущение. Почему? Потому что... И почему вы испытываете страх? Почему это ощущение есть в какой-то части каких-то групп, населения и так далее? Потому что не реализована полностью вот эта концепция прав человека. А когда человек знает, что он бесправен, некому прийти. Он не идет к Господу, но и нет парткомов. Второе. Вот я бы хотел сказать, Александр, а мне не наплевать. Не наплевать, что из себя представляет сегодняшняя современная армия. Что из себя представляет современная милиция, правоохранительная структура. Мне совершенно не наплевать, каким является у нас здравоохранение, система образования и каких специалистов мы готовим. Совершенно не наплевать. Почему? Потому что именно они будут выправлять это положение. Как у всякого металла есть пределы прочности, так эти пределы прочности есть и у общества.
Источники страхов, да. Вы сейчас перечислили.
Да. Я и говорил о том, что
армия, не наплевать. Суд, да. Это источники страхов.
И еще одна проблема. Устало не общество, а устали элиты. Потому что они вначале устали в борьбе за политическую гегемонию, за легитимность своего управления. Потом они устали, потому что на них взвалили потрясающую ответственность. Они захватили эту ответственность. На Украине еще некому брать ответственность. Вот когда они достигнут такой зрелости элит, как сформировались у нас, региональные, центральные элиты и так далее, когда очень жесткие будут конфликты и так далее, и когда нужно будет, в конце концов, не просто говорить на митингах, а приходить и отвечать, почему так много снега, куда делась малая техника, она вся на дачах у чиновников или у кого-то еще. Скажите, как нужно? И тогда возникают эти проблемы. Но придет это новое, почему я оптимистичен. Я знаю, что они формируются. Они есть, я работаю со студентами и понимаю, там есть очень ответственные люди. Это совершенно новая генерация. И эти люди не из резерва президента.
Дай-то Бог. Виктор Александрович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Молодцы. И вот здесь товарищ говорит, что кажется, там у него было, он все сказал, кажется. Я, знаете, что хочу сказать. Значит, сейчас Россия идет по плану, как Далис писал, что мы будем делать с Россией. Такой план у него был, Далис, вы знаете, такой Далис, американский там такой вот товарищ. Вот. Россия должна идти социалистическим путем, тогда казаться им будет, и все будет ясно и понятно.
Социалистический путь, вот, кстати говоря, вопрос к историку, Виктор, да, вы занимались историей репрессий в советское время, и мне вот очень интересно, ведь в то время также существовал застой, скажем так, да, вот в особенности это брежневское время было, но тогда застой, он отличался от застоя того, о котором говорил тот же самый Борис Натанович Стругацкий. Сейчас, по-моему, такое ощущение складывается, что
если раньше существовал некий какой-то механизм реакции на происходящее в обществе у власти, то сейчас уже и нет никакой реакции со стороны общества на происходящее. Я уж молчу о людях, которые просто уже махнули на эту власть рукой. Или я просто утрирую. Вот мне так интересно вас узнать. С какого момента наступает этот отрыв?
Нет, проблема есть. Есть проблемы, и можно говорить о том, что период застоя вот, в советские времена, изучена его природа, понятен механизм. И здесь тоже было очень многое связано вот с этими советскими элитами. И особенно вот с той структурой, которая устала от хрущевских реформ, преобразований. Это очень известные вещи. Есть детали, которые проливают свет, почему это не наступило раньше. Или почему это не наступило чуть-чуть позже и так далее. Вот две крупных проблемы – нефть и деньги. В известной степени они создают напряженность. Они же предмет потрясающего кризиса. Они же наши угрозы. И в том числе они угрозы для очень многих вот таких внутренних и внутрипартийных проблем. Понимаете, пока было много нефти и было очень много денег, можно было не задумываться о новых технологических прорывах, о развитии научно-технической революции и так далее. Достаточно вот, вот этих вещей. А Европа, Запад, обрезанные этими мощными ресурсами и так далее, они развивали эти направления научно-технической революции, и технологические революции, и информационную революцию, вот, и энергетическую революцию и так далее. Все, что было сделано в 60-е годы, вот это сумбурные эти 60-е годы, ведь оно в 70-х годах стало скатываться. А зачем? Мы можем это купить, можем приобрести, но покупали второсортное, то, что не создавало возможности для развития и так далее. Его и сейчас примерно аналогичная ситуация была до некоторого времени. Но, наконец, есть люди, которые понимают, что этому пришел конец. Потому что опора на собственные силы. И это не важно, это будет социализм, или это вот как сейчас монополистический такой капитализм и так далее. В любом случае мы должны выплывать. И выплывать мы должны вот в русле научно-технических революций. И не важно это еще раз, не только это может делать социализм. Тот классический, как мы говорим, социализм с человеческим лицом. Но это может сделать и капитализм.
Ну, можно тоже возразить.
Да, пожалуйста.
Мы говорим. А как быть с третьим вызовом в моем списке? Это тотальное неверие народа во власть и вообще в элиту.
Так мы об этом и говорим.
Что да, делать с этим? Понять, что с этим делать? В России власть, когда берется что-то переделывать, что-то мелкое, а то и саму Россию, Россию не знает и, по-моему, не желает знать. В результате это вечная проблема. Просто тотальное наплевательство власти на народ, с одной стороны, и народа на власть. И взаимное, кстати говоря, наплевательство на закон.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста, ваш.
Здравствуйте, господа. Поздравляю всех с Рождеством и с наступившим Новым годом. Значит, что я хочу сказать. Я тоже очень люблю Россию. Именно вот так, как говорил Александр. Но я очень не люблю наш тандем, которые во власти, и я считаю, что они не любят Россию, они любят себя во власти над Россией, они не любят свой народ, россиян. И пример этому – это назначение Дарькина, потому что назначают во власть не компетентных людей, честных, а послушных, которые прислуживают им, которые готовы на все пойти, на нарушение закона, лишь бы не выступали против этой власти. Спасибо. Поэтому я спасибо за Россию и во власти в Россию таких наших деятелей, как Каспаров, как Немцов, как Касьянов, хотя я уже и старый, давно на пенсии, но и я считаю себя гораздо большим патриотом, чем тех людей, которые голосуют за Единую Россию и за эту власть.
Спасибо, Алла Павловна. Ну, вот у меня вопрос к историку Виктору. Сейчас, коли мы говорим о том, что реформы и то, что вот Алла Павловна сказала тоже относительно того, что реформы практически идут сверху, и власть совершенно не знает России. А вы же, как историк, прекрасно знаете, что единственные реформы, по-моему, в истории России, они всегда осуществлялись сверху, которые были, имели какую-то действенность вообще, не имели... Потому что снизу в основном осуществляли какие-то эволюции, бунты, нет? Как вы считаете?
Алла Павловна во многом поставила очень больные вопросы. Они больные были и в советские, кстати, времена, и сейчас. И вы очень точно заметили в отношении реформ, российских реформ, которые всегда проходили сверху. Вот. Когда могут быть удачные реформы? Реформы тогда удачны, когда очень четко осознаны противоречия. Вот когда понятно, когда противоречия очень обострились. Ведь система существует до тех пор, да, пока неразрешимы противоречия. Но как система может удерживать противоречия искусственно? Это большой вопрос. Второе, когда успешны реформы? Когда сил проведения реформ больше, чем сил сопротивления. Наконец, когда еще могут быть реформы? Реформы могут быть тогда, когда есть положительный опыт этих реформ. И, наконец, еще можно сказать об одном условии, когда эти реформы идут, когда созданы, имеются и действуют не на бумаге институты гражданского общества. Если отдать все власти, понятно, что произойдет. Где институты гражданского общества? Где независимые средства массовой информации? Почему мы читаем одну-две оппозиционных газеты? Притом газеты хорошего уровня. Где? Материалы, которые становятся щукой, да, в этом омуте для этого зажиревшего карася.
Это перспективы преобразования реформ, знаете, как-то в дымке. И вот вспоминается фраза, не очень приятная для России, я не знаю, кто сказал, забыл. Может быть, Черчилль, пусть будет Черчилль, ему все приписывают. Что корабли, бывают тонут в море, никуда от этого не деться. Но русский корабль тонет, входя в бухту. Очень страшно опять с такой ситуацией столкнуться. Начнутся преобразования, все пойдет хорошо. А потом что-нибудь грянет у нас. Новый Ленин или что-нибудь еще такое. И опять все насмарку.
К вопросу о страхах. Да, Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Должен вам заметить, что реформы сверху происходят только благодаря тому, что до этого произошли мощные удары снизу. Только тогда власть может слегка проснуться, чтобы удержаться, проводить какое-то подобие реформ. Вот в России, так сказать, блестящие примеры так называемой реформы Александра II, которые были проведены в высшей степени безобразно, и закончилось это, естественно, революционным террором и революцией. Но теперешние историки у нас, видите, вот как находящиеся в студии специалисты обращаются к Господу, вместо того, чтобы обратиться к науке. А современные писатели-фантасты объясняют состояние демократического общества на Украине и психопатологии. Вот если мы на таком уровне будем с вами, господа, вести интеллектуальную работу, то у нас никогда ничего здесь в этом смысле не сможет выковаться. Мы должны стремиться к тому, чтобы создавать революционную партию, потому что теперешняя номенклатура, захватившая власть, никогда не будет проводить реформы и сама себя модернизировать, сама себя демократизировать, сама себя приводить в состояние, которое бы соответствовало интересам народа. Вот о чем должна думать сейчас интеллигенция, а не ходить в Кремль, как это сделала Плисецкая и Щедрин, или Белла Ахмадуллина, и получать там ордена у людей, осуществляющих террор против собственного народа.
Вот, пожалуйста, мнение Валерия, да, из Москвы.
Трудность в том, что нам господами никак не стать. Даже гражданами никак не стать, не говоря уже о том, что господами.
Да, даже создать трудную инициационную партию.
Да, и, конечно, у Валерии тоже есть такое право рассуждать. И хотел бы небольшое замечание сделать по поводу того, что мы обращаемся к Господу. Хотел бы напомнить, Валерий, очевидно, тоже имеет отношение к истории, что как раз Библия является очень мощным и очень крупным, да, литературно-историческим произведением. Вот, во многом, на которое должны опираться многие истории. риторики. Оттуда мы начинаем. И только потом мы ищем аргументацию и так далее. Поэтому мое обращение это не случайно. И должен сказать, что, к сожалению, очень редкое. А нужно было бы побольше и более компетентно и так далее. И еще одно замечание. Революция – это путь в никуда. Американские социологи, которых очень трудно многих обвинить в любви к бывшему Советскому Союзу, к нынешней России и так далее, как-то очень точно заметили о том, что будущее, да, социальных дисциплин, наук и так далее связано с марксистской теорией. Не отрицают этого. А ранний Энгельс очень точно заметил, что путь, да, всех социальных преобразований лежит не через революции, а через реформы и через либеральные реформы. Так к этому нужно стремиться, а не к созданию революционной партии. Она у нас уже была, и она нас привела, к сожалению, в никуда.
Валерий Аркадьевич, пожалуйста, да,
Александр. Социальных психопатологий, тоже слушатель сказал.
Имелось в виду, конечно, не Украина, а имелось в виду вот ваше восприятие,
подход, понимаю, да,
это ваш подход, да.
Конечно, это не единственный фактор. И дело в том, что Россия одна из немногих развитых, я считаю, Россия все-таки развитая страна, одна из немногих развитых стран, где такой жанр, как хоррор, не пользуется никакой популярностью, очень плохо продается, совершенно не востребован. Это, на мой взгляд, говорит о неблагополучии, о психологическом неблагополучии всего общества, потому что спокойные, равновесные люди, для них хоррор – это развлечение, они прекрасным образом покупают вместе с какой-нибудь эротикой или какими-нибудь мелодрамами. Мы этого не покупаем. Вот когда у нас на полках магазинов появится хоррор и будет продаваться, я вздохну спокойно.
Как интересно вообще. Да, это точка зрения писателя-фантаста. Да.
А почему я об этом говорил? Потому что я писатель, но я же хоррор пишу. И что, извините уж.
Валерий Аркадьевич из города Королев, Московской области, пожалуйста.
Спасибо, здравствуйте, с праздником вас.
Вас тоже с праздником.
Желаю вам счастья и добра. Вот предыдущий слушатель позвонил, я практически с ним солидарен. Но что бы я хотел сказать, вот работая в народном контроле, я могу утверждать, что общество нивелировано до нуля, совершенно равнодушно, выживает только на добыче куска колбасы и рубля. То есть отношение к власти совершенно индифферентное. Что касается перспективы реформ, то эти ребята практически ничего не умели делать и загнали сами себя уже в тупик. Но у меня есть два принципиальных вопроса вот к вашим молодым участникам, у которых за плечами есть, конечно, определенный опыт, даже они и ученики талантливых людей бывают. А вопрос у меня конкретный. Вот в ваших рассуждениях имеет ли место быть знание о таких вещах, как организация Rand Corporation, раз, пожалуйста, поподробнее. И второе. Насколько глубоко вы изучили работу Ульянова «Государство и революция»? Спасибо.
Это вопрос историку, Виктор, это к вам.
Ну что ж, я должен сказать, что здесь есть явный намек на то, что существует мировое правительство. Оно существует в понятиях Валерия Аркадьевича, оно управляет.
Иллюминаты.
Да, у него есть, да, сценарные планы вот, по поводу развала в начале Советского Союза, и не только теперь уже и России, но создание этого единого мирового правительства, обрушение Европейского Союза, да, подчинение, значит, Европейского Союза этим общим идеям. И об этом пишут очень много. Намек на то, что государство и революция – это ответ на вопрос о том, значит, какова перспектива государства, да, и выполнило ли государство свою ответственность, свою миссию и задачу. Я должен сказать, что в ленинской интерпретации нынешнее государство – при нынешнем сложившейся ситуации, конечно, свою задачу не выполнила. И поэтому, если почитать внимательно обращение президента, если внимательно почитать и проанализировать, ну, политическую концепцию, политическую схему, а не только ту, которая исходит от общества, от уставшего народа и так далее, то мы находим, что у элиты есть свое представление, как должно государство взвалить на себя ответственность за экономику, за социальную проблему, проблемы, за духовные проблемы и так далее. И государство вновь, как в ленинской интерпретации, должно взвалить на себя эти функции. Но выполнять свою функцию через диктатуру пролетариата, через создание особых структур и так далее, никто не собирается. В таком случае будет обрушена вообще даже эта хрупкая система такого компаративного капитализма, ну, наверное, периферийного, с периферийной
структурой. Трудно дать ему даже название.
Да, да. Я отметаю вторую часть революции, потому что я понимаю намеки, значит, на то, что выполнило ли государство, и судьба этого государства. Скоро ли государство это отомрет? Вот. Судя по тому, как развиваются события из преинфантильности общества, и его мыслящей части, той интеллигенции, которая всегда была ответственна за очень многие процессы, которые происходили, и вырабатывала решения вот для высшей элиты и так далее, то роль государства будет только возрастать. А что же вы хотите?
То есть, следовательно, можно ожидать и усиления репрессий, скажем так.
Государство и существует для того, чтобы проводить эти требования. Не обязательно, что они будут массовыми, не обязательно, что они будут тотальными, не обязательно, что они... Государство просто иначе не может принуждать. Как через, потому что принуждение, вот что через законы, через законодательные структуры. И так.
Вы согласны, Александр, с этим?
Согласен, и вот слушателю, если действительно он намекал на какие-то конспирологические версии, то я бы не стал так их сразу сбрасывать со счетов. Во-первых, эти версии очень интересные. А во-вторых, они, по-моему, вполне вероятны. Мы вот здесь снизу, мы ведь снизу находимся. Снизу и горизонт нашего зрения, честно признаемся себе, узок. Мы мало видим. Мы не знаем тех людей, которые наверху, которые нами правят, каким способом они туда проникают. Мы не знаем этого ничего. Мы их не знаем, их мотивов. Иногда кажется, что это вообще какие-то инопланетяне, что это просто какие-то другие люди или даже не люди, понимаете? И я, например, не знаю, какими мотивами руководствовался покойный Александр Николаевич Яковлев, царствие ему небесное, когда начинал перестройку вместе, в принципе, прораб перестройки он. Кто он такой? Не знаем. А версии можно строить, ради бога, любые, в том числе самые экстремальные.
Да, да. Самые экстремальные. Да. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да у меня не вопрос, у меня возражение одному из участников передачи, который сказал, что у нас, видите ли, элиты устали. Не элиты устали, а просто из-за дикого совершенно имущественного расслоения, которое произошло у нас после 92-го года, например, у меня и у многих моих знакомых ощущение, что мы превратились в людей второго сорта. В советское время... Если закончил тут, если не состоялся вполне, то почти состоялся. А сейчас получается, как у Потокареву. Я работаю как лошадь, а вокруг все тоже дно. Поэтому до Абрамовича, что называется, нам как до Луны, ну и поэтому, собственно, жить стало неинтересно, и вся глубинка откликается на это тотальным спиванием. Ну а я, например, живу просто по минимуму, что-то делаю, зарабатываю какой-то минимум и все. Просто потому что все сейчас крутится вокруг богатых. Даже, так сказать, сериалы, которые мы смотрим, это все равно почему-то фильмы о богатых или вокруг богатых. А о так называемых маленьких человеках, которых, так сказать, в советское время было достаточно, я имею в виду, в искусстве представлено, на экране сейчас об этом, о них речи почти нет. Поэтому вот это ощущение себя человеком второго сорта, от него просто крылышки опускаются и делать ничего не хочется.
Очень и очень точно вы отметили, да, я полностью согласен с Андреем. Да, пожалуйста, Александр.
Я хотел еще... Ко мне все вопрос, это висит, я не могу на него ответить. Насчет формирования нового человека, вот новых поколений. У меня взгляд не такой уж оптимистический на этот вопрос, и взгляд в будущее не такой уж оптимистический. Хотя вот тот самый застой, о котором говорил Борис Натанович, который сейчас возникает, я бы назвал это стабильностью. А стабильность, по-моему, это все-таки лучше, чем нестабильность. Стабильность приводит к снижению уровня страха. И нам бы прожить вот 40 лет без страха, как Моисей водил 40 лет по пустыне, да, историк 40 лет ходил по
пустыне. Ну, Александр, а вы слышали, вот, вы же слышали, да, что сейчас Александр, звонивший, нам только что сказал?
Ничего страшного.
Ничего страшного.
Ничего страшного.
Когда маленькая группа населения, сколько там, 5-10% живет и веселится, а все другие ходят с опущенными головами. Вот откуда возникает депрессия?
Это все к нам, это посткатастрофическое состояние общества, как я говорю. Это все пришло из 90-х годов. Это будет уходить. То самое дно будет, оно подниматься и подниматься. Оно будет оставаться дном, но все равно оно будет подниматься. Вода, вернее, будет спускаться или дно подниматься, неважно. Надо бы прожить 40 лет без страха, и поколение действительно станет другим. Без каких-то потрясений, каких-то форс-мажоров, которые топят вечно Россию и российский корабль.
Вы тоже оптимист, как
да,
я погляжу,
но я вижу все-таки тоже нынешних молодых людей, очень постоянно с ними встречаюсь. Знаете ли вы, что чуть ли не треть, а то и треть учеников в школах больны дисграфией, дислексией? Какое сейчас чуть ли не эпидемия этих самых психозов и психиатрических заболеваний. Я не знаю, почему. Опять же, может быть, это из 90-х пришло, может быть, это уйдет. Может быть, уйдет. Надеюсь, что уйдет. Но в таких условиях надеяться на возникновение... На молодежь вообще надеяться тяжело.
Молодежь, да, пугает. Молодежь очень странным образом действует, да. С одной стороны, надежды на нее очень большие, с другой стороны, она пугает.
Вот буквально на практике в жизни она пугает.
Ну, понятно, да.
В теории очень все хорошо.
У нас буквально осталось 30 секунд. Виктор, может, вы подведете итоги нашей передачи, потому что мы только что с Александром беседовали.
Я хотел сказать, что вопросы многие остались за кадром, за пределами. Конечно, здесь рассуждения могут быть самые разные. Но мы живем в этой России, в нашей России. Мы живем в стране, где мы родились, и нам решать ее судьбу. Мы не можем доверить свою судьбу кому-то еще. Поэтому мы должны фундаментально пересмотреть свое отношение на все проблемы, которые есть везде, во всем и так далее. И тогда исчезнут очень многие проблемы, и проблемы страха, и экзальтации, когда мы будем работать все.
Спасибо, Виктор. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были историк Виктор Иванов и писатель-фантаст Александр Щеголев. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. Жертвами теракта в Махачкале стали 6 человек, еще 14 ранены. Поможет ли установить стабильность назначения на Кавказ высокопоставленного чиновника из Москвы? Россия и Белоруссия продолжили экспертные переговоры о поставках и транзите нефти. Почему партнеры по-разному толкуют договор о таможенном союзе? Барак Обама признал недостатки в работе разведки. Какие выводы сделают американские спецслужбы из критики президента? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио.